участились столкновения между индуистами и мусульманами, и оставаться там стало невозможно. Юрий Николаевич с матерью в ожидании разрешения на въезд в Союз временно живут под Бомбеем, но не получив виз, переезжают в Восточный Гималай, в город Калькутта. Цветы в саду. Мы сейчас обустраиваемся. Примерно через день начинаем работать в полную силу. Я занят возобновлением старых контактов и установлением новых. Для моих языковедческих исследований это место намного лучше, чем наша долина. Юрий Николаевич сразу включается в работу по основанию Индо-Тибетского института в Гангтоке, столице Сикима. Открывается Калимпонгское отделение Индокитайской ассоциации, и Юрий Рерих становится его вице-президентом. Ведет классы восточных языков для индийских и иностранных студентов. Завершает перевод важного историко-географического памятника жизнеописания Харвасвами, тибетского пилигрима, посетившего в 15 веке Индию. Из писем Елены Ивановны младшему сыну. Юрий много работает и говорит по-тибетски лучше многих тибетцев. Подвинулся и в знании монгольского, но не забывает свой санскрит. Практика здесь довольно неплохая. Он пользуется большим авторитетом среди населения за свою ученость и замечательную мудрость. Он становится центром знания и главным авторитетом по тибетологии. Юрий получает письма от профессоров из Европы, желающих познакомиться с ним для разъяснения многих трудных понятий. Магнит знания действия. Еще в Кулу Юрий Николаевич перевел с тибетского языка на английский фундаментальный труд по истории буддийской доктрины в Тибете «Голубые аналы». И тогда Елена Ивановна писала: «Главная радость, что большой труд Юрия «История буддизма» предложена к изданию. Так хотелось, чтобы именно в Индии был бы напечатан этот прекрасный труд». Эта мечта осуществляется. Книга издается в начале 50-х годов Королевским азиатским обществом в Калькутте. Один этот перевод принес Юрию Николаевичу мировую славу. Спасительный могучий Гессер снова вверх взглянул. Отца неба солнца вышла, вселенная земля ясной стала. В Калимпонге тоже есть храм Гессера, любимого героя Юрия Рерих. В сказании о царе Гессере Пилигском он писал: «Сказание точно воспроизводит жизнь и быт тибетских кочевников северо-восточного Тибета. В своей первоначальной форме оно, по-видимому, представляет собой героический кочевой эпос. Бродячие сказители поэмы всегда носят с собой написанные красками изображения эсера, представляющие жизнеописание царя, а также стрелу, украшенную разноцветными приветственными шарфами. С помощью стрелы сказитель указывает на различные эпизоды, изображенные на картине. Сохранилось множество следов древних памятников по всему Тибету. Каменные ступеньки на склоне горных перевалов, разрушенные замки, рисунки на камнях и даже скалы и камни особой формы. Все это, как говорят, напоминает о времени царя Гессера». Картина Николая Рериха «Гессер-хан» была одной из любимых картин Юрия Николаевича, подаренных ему отцом. Юрий Рерих готовит к изданию монографию по диалекту Андо с выдержками из тибетских сказаний о Гессере и учебник разговорного тибетского языка. Он продолжает хлопотать об основании Индо-Тибетского института в Гангтоке. Но его начинания реализовываются только многие годы спустя в виде Сикимского исследовательского института тибетологии. В Калимпонге живет монгольский лама Чинпа, известный профессор, преподаватель тибетского и монгольского языков, а лет 50 назад ученик Юрия Рериха.
I met him in the beginning of the 50s, here in Kalimpong. Then he was so kind to me and started teaching me Sanskrit language. So, he had a very wonderful person, he was, and his language, nobody understood he was no Russian or no Mongolian. Not only that he speak on the Mongolian, he speak different dialects. Some called the Northern Tibetan and Mongolian, but he never pretend like a higher scholar. Okay, with any person, like the same language and speaking, same level language, he talks. So say he works very deep night. And as early, because Royal used to maintain so many Mongolian monks. I don't know, some of our Sherpa Dorumbo mentions someone, new Mongolian has come, very young boy. Oh, bring him. He said. Then I asked, oh, then I'll say, oh, namaste.
Иногда в Калимпонг приезжали погостить Святослав Николаевич с женой Дэви Гирай. Елена Ивановна пребывает в неустанном, спешном труде. Перегруженное сердце заметно слабеет. Ведь осталось еще столько работы, связанной с очищением основ духовных учений прошлого и реализацией качественно новых эволюционных состояний сознания. Вот и я вижу плодов собранного мною опыта. Книги эти будут лежать в хранилище, и, вероятно, раньше столетия никто не будет иметь к ним доступ. Успею ли привести в порядок записи новой науки, новой космогонии? Перед уходом матушки со стены упало изображение Будды, которое висело в моей комнате. Поднялась ужасная гроза. Какое-то большое дерево сломалось в нашем саду. Позже я использовал его для погребального костра. Писал Юрий Николаевич. 5 октября 1955 года Елены Ивановны не стало. Тело было кремировано на вершине горы с видом на гималайские снега. Почти вся Азия пришла проводить Елену Ивановну в последний путь. Перед носилками с ее телом проходили индийцы, китайцы, афганцы, тибетцы, монголы, непальцы, бутанцы и даже японцы. Елена Ивановна ушла в другой мир, в ее любимую Гималаю. Ее имя навсегда останется связанным со страной великих снегов, державой света, как называл ее Николай Константинович. Юрию Николаевичу, как старшему сыну, дважды выпала тяжкая участь зажигать погребальные костры, на которых сжигались тела ушедших родителей. Особенно тяжко было ему после ухода Елены Ивановны. он долго не мог оправиться от страшного опустошения сердца и духа. На месте кремации Елены Ивановны в знак почитания и уважения была воздвигнута мемориальная ступа. Незадолго до своего ухода, в ожидании разрешения на въезд в Россию, Елена Ивановна сказала сыну: «Когда появится новая звезда, тогда время ехать». Еще добавила, что жить ему в России всего 3 года. Потом мы увидим, что это пророчество сбылось. В 1957 году ученые обнаружили новую звезду. Появление кометы было для Юрия Николаевича знаком того, что наступил срок для нового подвига. Осенью 1957 года вместе с сестрами Людмилой и Раей Юрий Рерих приезжает в Советский Союз. Он привез и передал государству около 500 картин отца. Юрий Николаевич дал мощный импульс для возникновения в России широкого интереса к многогранному творчеству родителей. С самого начала он хлопочет об организации выставок картин Николая Константиновича. Первая выставка картин Николая Рериха на родине открылась в Москве в апреле 1958 года в выставочном зале Союза художников на Кузнецком мосту. Выставка прошла с огромным успехом, грандиозным успехом. Ежедневно 5000 посетителей, писал Юрий Николаевич брату в Индии. Картины теперь пойдут в Ленинград, Ригу, Киев, Тбилиси, Горький и, вероятно, в Ташкент. Страна замечательно откликнулась. 7 раз читал доклады в местных музеях и 2 статьи полки. На основании трудов иностранной ученой степени Юрию Николаевичу присвоили советскую ученую степень доктор филологических наук. За 2,5 года в сложнейшей обстановке Юрий Николаевич успевает сделать почти невозможно. Он возглавил сектор истории, религии и философии Индии в Институте востоковедения Академии наук СССР, создал новую школу тибетологии, был одним из главных инициаторов возобновления работы по переводу древних памятников Востока. Здесь он работает над завершением огромного тибетско-санскритско-русско-английского словаря, но закончен он был учениками Юрия Николаевича уже после его смерти. Посмертно была опубликована и книга «Тибетский язык». Под редакцией Юрия Николаевича вышел основополагающий буддийский трактат «Дхаммапада». Своим ученикам Юрий Рерих явил пример одухотворенного подхода к научным исследованиям. Говорил о трудностях с аспирантами, у которых не хватало часто элементарных знаний. Повсеместно необходимы 2 вещи. Во-первых, поднять общий уровень культуры, а во-вторых, дисциплина и равновесие. Из письма Юрия Николаевича брату, 58 лет. Завтра вылетаю в командировку в Монголию. Туда меня пригласил комитет наук. Все путешествие оплачивается Академией наук и монгольским правительством. Увижу знакомые места и кое-кого из старых знакомых. Там еще помню масть моего коня. Бывший аспирант Юрия Николаевича, академик Бир, вспоминает. Это был 2-й его визит в мою страну. 31 год спустя после посещения Монголии во время знаменитой Центральноазиатской экспедиции. Он с интересом осматривал Улан-Батор и его окрестности. Его очень хорошо приняли в монгольском правительстве. Он посетил Даданский монастырь, общался с лабами, присутствовал на службе и тогда же рекомендовал создать при Гандане высшую религиозную школу. Позднее его рекомендации очень пригодились. Школа успешно работает в наши дни. Еще раз Юрий Рей приезжает в Монголию на первый конгресс монголоведов в 1959 году. Эта важная встреча ученых положила начало регулярным международным форумам монголоведов. Он выступил тогда с докладом «Тибетские заменители в монгольском языке» и был единственным из всех иностранцев, кто говорил на монгольском языке. Это произвело огромное впечатление.
Семья Рильха очень тесно связана с Монголией. И Юрий Николаевич, и Николай Константинович. Оба занимались Монголией. И оба являются крупнейшими монголоведами.
Из воспоминаний ученицы Юрия Николаевича Татьяны Елизаренковой. Свои удивительные знания Юрий Николаевич получил из разных источников. Своей необыкновенной семьи, западных университетов и, наконец, своей удивительной и необычайной жизни. Он объездил огромный центральноазиатский регион, малодоступные места, общался с тибетскими племенами, изучал их наречия, собирал материалы, послужившие основанием для его научных трудов. Юрий Николаевич говорил, что существует путь науки, а ведь есть и другой путь. Этот другой путь был у человечества до того, как оно стало двигаться к цивилизации. И по мере продвижения к ней второй путь был забыт. Но он остался. Остался где-то на востоке у тех, кто не причастен к цивилизации. Весной 1960 года в Москву приезжает Святослав Николаевич на открытие своей выставки, организованной братом. Это была их последняя встреча. Как молочница взбивает из молока масло, как боги древних вет пахтали воду первоначального океана, добывая нектар бессмертия, так кочевые народы в ритмах своих миграций создавали условия для возникновения новых этносов и взаимодействия культур. Юрий Рейх, как гениальный ученый, смог постичь суть этого планетарного процесса, и своей наукой он создал основы метаистории человечества. Людмила Степановна Митусова, родственница Юрия Николаевича, вспоминает.
Когда Юрий Николаевич приехал, вошел в эту комнату, увидел этот шкафик, и вот так его погладил и сказал, это мой шкафик. Я открыла дверцу. О, она не открывается. Открыла дверцу и вытащила его. Некоторые вещи. Вытащила эту собачку. Он говорит, ой, это дружок. Я его любил. Его зовут Дружок. Поэтому очень много говорил и о работе. Как он утром вставал, и как он седлал лошадь, и как он ездил по горам до завтрака. До завтрака он ездил по горам, возвращался к завтраку, а потом он говорит, такая работа, а кругом и горы, и видно, знаешь, и видно, от нас видно, в общем, вот в таком плане, восторженном. Я ему говорю, Юрий, так это же рай? Он совершенно, да, это рай. Он так глубоко это мне сказал, да, это рай, вот работа в клубу, это рай. Он мне говорил такую фразу, сказал, что когда уходила Елена Ивановна сказала, что Юрий Николаевич без нее должен обязательно ехать в Россию и вернуть в Россию А что же ты-то не женился? Понимаете? И вдруг я слышу, да, знаешь что, а я, говорит, вот и женился, потому что всю мою жизнь передо мной был пример большой любви и хорошей семьи Елены Ивановны и Николая Константиновича, он так и сказал, всю жизнь. Но повторить этого я не мог, и мне помогал мама. Мы с ним за город вообще выезжали, и он за городом себя очень интересно вел. Юрий Николаевич, приехали в лес, поляна, лес, все. Я говорю, кто первый гриб найдет, тот на целые сутки будет королем. И все должны его слушаться. И первый гриб нашла я. Белый, белый, именно белый. Юрий Николаевич меня слушался. И тут же случился такой случай. Едет мужичок, а телега наполнена сеном. И вдруг эта телега начинает валиться. Мне жалко лошаденку прежде всего, потому что она в этих окруплях и тоже начинает вроде падать, не падать. Юрий Николаевич, бегу. Он вместе с этим мужичком подталкивает этот воз и ставит его на место. Ставит на место, потом подходит к лошади, а потом подходит ко мне и говорит, там лошаденка-то старенькая, совсем не злобная. Мы его вдвоем с Юрием Николаевичем на машине, конечно. Поехали в Троице-Сергиевскую лавру и места посмотреть, и храм посмотреть. А главным образом Юрий Николаевич хотел к мощам Сергия Радонежского. Они были открыты, там служба шла, не служба, там все время читаешь они. И вот мы после того, как в храме походили, перешли, там отдельное помещение, где, вы знаете, это все. Пошли к Сергию Радонежскому и по очереди прикладывались. И Юрий Николаевич очень сосредоточен, очень. Я волновалась, потому что смотрела все время на Юрия Николаевича. И он отрешенный какой-то просто был, предложился. А когда мы вышли из этого, он говорит, все хорошо.
Матушка Русь зануждается в них.